Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 10 мая, 13 часов. Продолжаем свою работу. Меня зовут Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И как я писал в описании, что мы поговорим о молитве как о божественном действии. Если в прошлой передаче мы говорили о том, как воскресение Иисуса Христа изменило нашу молитву, и что сильной, да, вот если говорить о том, как может быть наша молитва сильной, вот, или эффективной, она становится благодаря тем отношениям, которые у нас появились в результате воскресения Иисуса Христа. Потому что то, что говорил Спаситель своим ученикам, да, что когда вы меня снова увидите, вы не спросите меня ни о чем, но будете просить моего Отца. И он говорил, что вы преобразитесь из людей потерянных, из людей сомневающихся, в людей, которые будут молиться и вместе с Богом строить новую реальность, так же, как и Спаситель. На земле он вместе с Богом строил новую реальность, и как он сказал, что Царствие Божие посреди вас, и, в общем-то, вы будете строителями этого царства. И мы говорили о том, что те ресурсы, которые были у Иисуса Христа, да, вот именно общение с Богом, доступ в Его присутствии, возможность просить о каких-то очень важных вещах, понимание божественного замысла, именно они делают нашу молитву эффективной, так же, как родственные отношения с нашими близкими, там, родителями, супругами, братьями и сестрами. Вот эта близость и общее проживание жизни делают наши просьбы, ну, эффективными, что ли, да? И когда мы понимаем, о чем просить, почему просить, зачем просить, полагаясь на то, что именно ткань наших отношений, наше родство – сделает нашу просьбу значимой. И сегодня, как я и обещал, я хочу посмотреть на ветхозаветный пример такой же, скажем так, технологии. И у меня такое двоякое название. Первое – это молитва о божественном действии, исходя из второй книги Паралипоменона 20 главы. Ну, а вторая такая версия, я уже несколько раз о ней говорил, даже писал, что точка зрения зависит от точки зрения, что вообще молитва – это удивительный инструмент для нас, который может стать такой вот смыслообразующим. И если говорить об эффективности и о силе наших молитв, то они во многом связаны тоже с позицией, из которой мы произносим. Только, конечно же, в Ветхом Завете не было воскресения Иисуса Христа, но было другое ощущение вот этой позиции, да, вот отношение к реальности, да, мужеству быть, если говорить словами Тилиха, потому что мы сегодня как никогда находимся в такой вот реальности, которой сложно выдерживать. И это выдерживание сложности жизни, оно вызывает тревогу, ну и ответом на эту тревогу может стать мужество. Его есть несколько. Мы, может быть, чуть позже об этом поговорим, но одна из причин, по которой я выбрал говорить об этой молитве, она заключается в следующем, что мне часто приходится помогать верующим выходить из каких-то трудных ситуаций, и самым важным в этом служении или в этом выходе являются не сами советы и понимания, которые я даю, потому что вы же понимаете, что я даю совет, исходя из своего опыта, а у людей он может быть другой. Поэтому тут не советы важны, а важна возможность изменить позицию человека по отношению к ситуации. Ну, вот так, если более витиевато говорить, чтобы человек ушел от проблем на ориентированность. Потому что очень часто мы находимся в плену страхов, сомнений, ограниченности. И когда мы смотрим на ситуацию изнутри своих страхов и сомнений, как известно, что страхи, они все увеличивают, как увеличительное стекло. Поэтому, наверное, ключевой такой момент – это изменение внутреннего отношения или переориентация, или ну, как-то вот точки, из которой человек видит ситуацию и то, что происходит. И поэтому то, как мы видим свое место в ситуации, свое призвание, то, как мы воспринимаем Бога, в которому мы верим, и это ключевой такой вот элемент в этом перестроении. И чтобы понять, ну, как-то, как я вижу, да, вот свое место, Бога, себя, свое призвание, можно обратить внимание на то, как мы молимся. Потому что именно молитвы наши, причем и высказанные, и невысказанные, да, там, ой, все пропало, что же дальше будет, например, это тоже своего рода молитва, только невысказанная. И если мы научимся молиться определенным образом, да, или думать определенным образом, то во многом кочка нашего зрения изменится. И мне кажется, что молитва Иосафата, она здесь очень показательна. Она вот проявляет, по каким критериям можно увидеть вообще такие вот реперные точки, как говорят, да, или вот важные моменты нашего мышления, которые определяют, ну, наши молитвы. Потому что, конечно же, сильные молитвы, глубокие молитвы, значимые молитвы, они рождаются из нашего опыта, и они рождаются из нашего мировоззрения. И в 20 главе Иосафат, 2 Паралипоменон, царь Иосафат, благочестивый царь, оказывается в очень такой сложной ситуации. И чтобы понять сложность этой ситуации, нам нужно посмотреть на контекст, но давайте здесь прочитаем сначала начало, первые 4 стиха, и затем посмотрим на контекст. «После этого, да, моавитяне и аммонитяне с некоторыми из меунитян пришли, чтобы воевать с Иосафатом. Вестники пришли и доложили Иосафату: из-за Эдома, из-за моря против тебя движется огромное войско. Они уже в Энгеди». Да, там был оазис, и до сих пор, кстати, есть. Там финики хорошие растут. «Встревожившись, Иосафат решил вопросить Господа и объявил по всей Иудее пост. Народ Иудеи собрался, чтобы искать помощи у Господа. Люди пришли из всех городов, чтобы искать его». И мы видим, как Иосафат встревожился в 3 стихе. Мы видим, что идет 3 армии. Напомню, что Иосафат правил над Иудеей, он был благочестивый царь, и там было 2 колена, 10 колен было Северного царства, ну и на него идет 3 армии. И в этом смысле можно говорить, что это было время великой опасности, это было время такое вот уязвимое, потому что когда у вас мало ресурсов, ну, у вас просто мало ресурсов. Это было время беды, это было время страха, если вот исходить из этих 4 стихов, но, исходя из контекста, мы понимаем, что это был такой серьезный вызов, точнее, время, в которое этот вызов, это нападение происходило. И Иосафат считается одним из благочестивых царей Иудейского царства. Если вы посмотрите на 17 главу 2 книги Паралипоменон, то вы увидите, что там сказано, что Иосафат ходил путями отца своего или потомка своего Давида. Сердце его было предано Господу, и он заботился о народе, он укреплял города Иудеи, разместил по краям земли охранные отряды, он укреплял хранилища и собирал зерно, чтобы люди могли есть. И вот в 4 стихе про него написано, что он ходил по ранним путям своего предка Давида, не вопрошал Ваалов, а искал Бога своего отца и поступал по его повелениям, а не по обычаям Израиля. Почему по обычаям Израиля? Потому что в Израиле правил Ахаз, неблагочестивый царь, и там было, ну, как говорится, и поклонение идолам, и все что угодно. Господь утвердил его царство, и вся Иудея принесла Иосафату дары, так что он стал почитаем и к тому же очень богат. Да, он так вот возвращается в золотой век его предков, Соломона, Давида. В 6 стихе сказано, что его сердце было предано путям Господним, хотя высоты еще оставались. И интересно, что он отправил благочестивых людей на 3-м году своего правления, да, среди них был Михей, были левиты и священники, которые учили в Иудее, имея с собой книгу Господнего закона. И для него было важно, чтобы люди не просто жили в достатке, не просто жили под охраной, не просто жили, знаете, так вот в тени благочестивого царя, чтобы они сами имели благочестивые мысли, поэтому учителя и левиты, они передвигались по Иудее и осуществляли образование народа. И интересно, что в 10 стихе мы видим, как ужас от Господа охватил все царства земли, которые окружали Иудею, и они не могли воевать с Иосафатом. И вот на фоне этого такого интересного контекста происходит очень такой интересный случай, и ошибку Иосафат совершает. Ахав предлагает ему породниться через брак, и Иосафат заключает этот брак, и Ахав призывает его идти на войну. Откуда вообще вот эти все военные действия-то просыпаются? И знаете, как говорят, лучше с умным потерять, чем с глупым найти. И вот здесь происходит такой первый, как мне кажется, момент пробуждения, когда Иосафат соглашается на войну пойти с Ахавом. Он говорит, а давайте спросим совета у Господа. И Ахав приглашает 400 своих, знаете, таких вот ручных пророков. Вроде как пророки, но они всегда говорят, что царю нужно. И здесь, наверное, если переносить это на наш человеческий опыт современности, что если Бог всегда со мной согласен, то это, наверное, тот Бог, который живет у меня в голове, а не на небе. И вот эти 400 пророков, они пророчествуют, что состоится война, будет победа, царь победит, и все будет хорошо. Ну, Иосафат на тот момент времени был уже человеком таким вот духовно понимающим, и он понимал, что не все хорошее хорошо. Он говорит, а есть ли еще кто-то, кто может вопросить Господа? И тогда Ахав говорит, Ахав, есть у меня один пророк, он как бы всегда говорит плохие слова про царя. Ну, такой вот плохой пророк, не поддерживает царские амбиции. Вот. И Иосафат просит, чтобы Михея привели. И Михей сначала говорит то, что, в общем-то, все пророки говорят. Иосафат вызывает его на откровенность и говорит, ну, давай, наверное, по-настоящему скажи. И тогда Михей говорит правду. Да, вот это интересный диалог такой происходит в 15 стихе 18 главы. Иосафат говорит, сколько раз мне заставить тебя поклясться, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. И вот здесь, наверное, начинается такая очень важная суть происходящего, то, чем отличается Иосафат от Ахава, что для Ахава очень важно, чтобы Бог исполнял его волю, для Иосафата важно, чтобы царь исполнял волю Божью. Ну и Михей говорит, что я видел весь Израиль рассеянным по горам, как овцы без пастуха, без пастуха, и Господь сказал, у них нет господина, пусть каждый возвращается с миром домой. Потом Михей рассказывает, что замыслил Господь, но это не останавливает Иосафата от битвы, они все-таки вступают в битве, причем Ахав, будучи нечестивым действительно человеком, подставляет Иосафата. Он говорит, ну ты одевайся в царские одежды, а я переоденусь в простые. Вот. И этим самым он думал, что если уже и, ну, как бы будут царя убивать, царь будет виден только один, на него нападут, убьют, ну а я останусь жив, даже если проиграем. Вот такой как бы человек лукавый, и, наверное, это важный такой аспект, что на то они нечестивые люди, что они во всем поступают нечисто. Несправедливые люди, которые во всем не поступают несправедливо. Вот почему Бог-то и сказал, что ты зря заключил этот завет. Но они вступают в битву, и когда начальники над колесницами царя Арама увидели царя Израиля, они повернули свои колесницы, потому что Арам приказал своим колесничим, что не сражайтесь ни с кем, пожалуйста, убейте любой ценой царя Израиля. Они повернули, чтобы напасть на него, но Иосафат закричал, и Господь пришел к нему на помощь, и Бог отвел их от него. 31 стих, да, 18 главы. Это потрясающая такая история, что Господь вырвал, да, из лап смерти, как бы мы сказали, своего споткнувшегося царя, который хотел ходить путями Божьими, но, в общем-то, не понимал, насколько уклонение их через нечестивые союзы может быть опасно. И удивительным образом лучники видят, что это не царь Израиля, перестают его преследовать. И вот в 33 стихе происходит такая удивительная вещь, но кто-то натянул свой лук и случайно ранил царя Израиля, так что стрела попала в щель между доспехами. Царь хотел выехать из сражения, но не мог. Битва продолжалась весь день, и то пророчество, которое произнес Михей, оно совершилось. Царь умирает. Когда Иосафат, царь Иудеи, вернулся в свой дворец в Иерусалиме, провидец Ииуй вышел ему навстречу и сказал: «Разве следовало тебе помогать нечестивцу и любить тех, кто ненавидит Господа? За это на тебе, Господень, гнев. Есть, однако, в тебе и доброе, потому что ты очистил землю от столпов Ашеры и отдал сердце тому, чтобы искать Господа». Интересно, что происходит потом. Иосафат, конечно, мог плакать, там смиряться, как-то вот, знаете, валяться в горе, но он делает удивительную вещь. Он встает на путь, который занял до того, как породнился с Ахавом. 4 стих. Иосафат жил в Иерусалиме, он опять начал путешествовать среди народа, от Версавии до Нагорья и Ефрема, и обращать их к Господу, Богу их отцов. Он назначил судей в стране, в каждом из укрепленных городов Иудеи, и сказал им: «Внимательно смотрите за тем, что вы делаете, потому что вы судите не от имени людей, но от имени Господа, который будет с вами всякий раз, когда вы выносите приговор. Итак, пусть будет у вас страх перед Господом. Судите осмотрительно, потому что у Господа Бога нашего нет ни справедливости, ни пристрастия, ни подкупа». И в Иерусалиме Иосафат также назначил некоторых из левитов, священников и глав израильских семей даже, чтобы творить Господень суд. Возвратившись в Иерусалим, он повелел им: «Вы должны служить верно и от всего сердца в страхе перед Господом». Это очень интересный момент, чтобы как-то понять вот именно человека, который будет произносить молитву в следующем стихе, в следующей главе. Наставление он дает еще, но давайте посмотрим наставление первосвященникам. «Первосвященник Амария будет у вас главным во всяком деле, которое касается Господа. Зевадия, сын Исмаила, правитель дома Иуды, будет у вас главным во всяком деле, которое касается царя, а левиты будут у вас министрами. Действуйте смело, и пусть будет Господь с теми, кто творит добро». То есть к этому моменту жизни Иосафата, у него складывается очень твердое убеждение, что, в общем-то, нужно ходить путями Господа. Интересно, что после своего ошибки, после того, как пророк ему говорил, что гнев Господа на нем, Иосафат, вместо того, чтобы делать какие-то бесплодные дела или там вариться в горе, там, в сожалении, в осуждении, он продолжает обустраивать государство, расставляет судей, да, которые следят за социальной справедливостью, чтобы не было обмана, чтобы не было притеснения. Он расставляет левитов, он расставляет управление системы, то есть он укрепляет государство, он укрепляет веру, он укрепляет справедливость своего царства и говорит: действуйте смело, и пусть Господь будет с теми, кто творит добро. И знаете, вот тут хочется сказать о второй послании к Коринфянам, да, 7 главы, что есть печаль мирская и есть печаль ради Господа или покаяние. Потому что печаль мирская – это когда я сожалею о том, что меня поймали. Я плачу, но, в общем-то, ничего не меняю. Здесь мы видим царя, который очень быстро возвращается на тот путь, с которого он ушел. И, наверное, для нас, да, вот если говорить словами Священного Писания, что 7 раз упадет праведник, да, и на 8-й встанет, то для нас покаяние – это та быстрота, с которой мы возвращаемся на правильный путь, а не бесконечные слезы, страдания, стенания, потому что, понимаете, в этих страданиях, стенаниях, самоосуждении нет никакой положительной динамики. И вот здесь мы выходим на контекст именно молитвы, на который мы сегодня будем смотреть. То есть царь выбирает путь Господень. Идет, ну, так говоря, пробуждение нации. Народ ходит за Богом. Судьи вершат социальную справедливость. Священники священствуют. Да. Администраторы укрепляют государство. И именно в этот самый момент приходит враг. И я не знаю, как вам, но мне всегда сложно, когда делаешь что-то хорошее, когда начинается какой-то духовный подъем, и именно на подъеме, да, как на взлете самолета, враг пытается как-то нас сбить. Ну, например, вы были там на какой-то конференции, много такого глубокого и доброго с вами произошло, и вдруг возвращаетесь вы домой, и происходит какая-то ситуация, которая как будто обнуляет все, что вы делаете, ну и как бы доказывает вам, ну, блин, ничего на самом деле не изменилось, как было, так и осталось. Или вы, например, думаете, что вы уже избавились от чего-то, и вдруг приходит мощное искушение в эту сторону. И вот здесь мы видим точно такую же динамику, когда целое государство, да не один человек даже, не одна церковь, а целая часть государства поворачивается к Богу и идет его искать, именно в этот самый момент происходит вот это наступление врага. 3 армии огромные, против которых, ну, нет никаких ресурсов в этом государстве. И смотрите, что делает Иосафат, который до этого говорил, что Бог будет крепко, да, помогать и стоять за правду для тех, кто, в общем-то, ходит его путями. И здесь мы в этой истории научаемся, знаете, действовать как цари и священники. Потому что, если говорить словами Нового Завета, то мы царствующие священники. То есть царь, он распоряжается государством, министрирует, защищает, а священник, он привносит божественное благословение. И здесь Иосафат, царь, выходит из позиции царя и начинает действовать как священник. Это очень интересно, потому что для Израиля вообще это были разведенные должности. Цари царствовали, священники священствовали, пророки пророчествовали. И вот в 5 стихе Иосафат встал в собрании жителей Иудеи и Иерусалима в Господнем доме перед новым двором. То есть они еще умудрились обновить дворы Господни и говорит. Да, вот он произносит эту потрясающую молитву, которую я хочу разобрать. «Господи, Бог наших отцов, разве ты не Бог, который на небесах? Ты правишь всеми царствами народов, в твоей руке власть и мощь, и никто не может противостать тебе». 7 стих. «Бог наш, разве ты не прогнал обитателей этой земли перед твоим народом Израиля и не отдал ее навеки семени Авраама, твоего друга? Они жили в ней и построили в ней святилище для твоего имени, говоря: Если к нам придет беда, будь то меч, наказание, мор или голод, мы предстанем перед тобою, этим храмом, который называется твоим именем, и воззовем к тебе в нашем горе, и ты услышишь и спасешь нас. Но вот явились жители Аммона и Моавы и горы Сеир, чьи земли ты не позволил завоевать израильтянам, когда они вышли из Египта, и они свернули в сторону от них и не погубили их. Взгляни же, чем они воздают нам, явившись, чтобы выгнать нас из наших владений, которых ты дал нам в наследие. Бог наш, неужели ты не осудишь их? Ведь у нас нет сил, чтобы противостать этому огромному войску, которое идет на нас. Мы не знаем, что нам делать, но наши глаза устремлены на тебя. Это удивительная молитва, особенно с учетом того, что пишет дальше летописец. Все мужчины иудеи со своими женами, младенцами и старшими детьми предстали там перед Господом, и Дух Господень сошел на Ихазаила, сына Захарии, сына Вании, левита и потомка Асава, когда он стоял в собрании, и он сказал: «Слушайте же все жители Иудеи, Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит вам Господь. Не бойтесь и не ужасайтесь из-за этого огромного войска, ведь битва эта не ваша, а Божья. Выступайте завтра против них. Они будут подниматься по перевалу Циц, и вы найдете их в конце долины перед пустыней Ируил. Не вам биться в этом сражении. Вы лишь встаньте, стойте и смотрите на спасение Господня, которое он даст вам, Иудея, Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь». Это, знаете, меня потрясло вот что, что все мужчины иудеи со своими женами, младенцами и старшими детьми предстали перед Господом. То есть народ настолько был как-то в духе вместе, да, вот если в 4 стихе сказано, народ иудеи собрался, чтобы искать помощи у Господа, люди пришли из всех городов Иудеи, а вот уже в 13 стихе сказано, что даже младенцы и старшие дети предстали перед Господом, что заповедь собираться в Иерусалим, да, она для взрослых мужчин была. И здесь люди были настолько вместе, что на это молитвенное собрание, молитвенное вопрошание пришли даже с младенцами. Даже младенцы молились перед Господом. И давайте мы разберем вот эту молитву, потому что она очень-очень, как мне кажется, показательна. Потому что очень часто, когда вспоминают эту молитву, вспоминают только 12 стих, в котором говорится и создается такое впечатление, что ну, народ просто от бессилия, да, вот, взывает. Ведь у нас нет сил, чтобы противостать этому огромному войску, которое идет на нас. Мы не знаем, что нам делать, но глаза наши устремлены к тебе. Но на самом деле это не так. Это другого рода бессилие. Это бессилие человека, который сделал все, что он может, укрепил все, что он может, осветил все, что он может, но он понимает, что вот как-то все равно враг велик. Как мы говорили в начале, что сегодня мы находимся в таких обстоятельствах, ну, которые вызывают тревогу, и с ней надо что-то делать. И не просто впадать в какую-то детскую, знаете, такую вот бессилие, капризничать или плакать. Вот что говорит в своей молитве, да, вот здесь даже можно говорить о богословии молитвы Иосафата, наверное, это то, чему он хотел научить своих людей. Ну, во-первых, он говорит, и он обращает свою просьбу, опираясь на Бога, ну, на личность Бога, на понимание Бога наших отцов. Разве ты не Бог? То есть это личный Бог. Бог, который всегда присутствует и действует на благо своего народа. Это Яхве, да, Бог, который заключил завет со своим народом. Дальше он говорит «Бог наших отцов». То есть Бог, который был верен своему завету. Бог, который действовал в жизни наших предков. Ну, для него это, конечно, Давид, Соломон. Дальше он говорит еще одну такую важную вещь. Бог на небесах. То есть Бог, который видит, слышит и отвечает наши молитвы. Бог, не идол, не тот, которого придумали, отлили или выстрогали люди, а Бог, который действительно живет в недоступном, в неприступном свете. Да, вот как в послании к евреям про Христа сказано, что это первосвященник, прошедший небеса. Дальше он говорит, ты Бог, который правит всеми царствами и народами. Потому что на тот момент времени, конечно же, ну, наверное, как и сейчас, у каждого народа свои боги. И каждый народ обращается к какому-то своему богу, даже если они его одинаково называют на самом деле. И тогда тем более, да, у каждой нации были свои боги, и те, кто побеждал, тех боги были сильнее. Но здесь Иосафат уверен, что так же, как во дни исхода из Египта, так же, как во дни покорения обетованной земли, так же, как во дни Давида и Соломона, так же и сейчас, спустя поколения, да, несмотря на то, что царство разделено, Бог, Он всемогущий правитель над всеми царствами и народами. И дальше он говорит, Бог, который могуч и могуществен в своих делах, то есть ведущий к победе свой народ. Это именно то, чем заканчивается 19 глава. Призыв к людям, да, вот к управленцам, к священникам крепко воевать и стоять за правое дело. Так же, как вот если возвращаться к светлому празднику Пасхи, последние стихи 15 главы 1 послания Коринфянам, да, вот в свете воскресения, после всего того прекрасного, о чем говорит апостол Павел в 15 главе послания Коринфянам, он говорит, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, потому что труд ваш нечетен перед Господом. То есть, когда есть вот эта уверенность, что Бог, Он вседержитель, Он победитель, для Него нет ничего невозможного, и Он призывает вас к себе делать с Ним какое-то очень важное дело, то в этом деле можно полностью вкладываться, понимая, что, в общем-то, будет успех. И здесь мы видим, как Иосафат понимает своего Бога, как он понимает Бога над народом израильским. Здесь очень важно, друзья, вот в наши такие времена тревожные, общаться не просто со своими проблемами, а удостовериться в том, что действительно в наших молитвах мы делаем вот эту очень важную вещь. Мы переориентируемся, если так можно сказать, да, что мы переориентируемся со своих страхов и настраиваемся на то, что Бог велик. Потому что ведь помните, как начинается? Иосафат встревожился в 3 стихе, но это не, этот страх его не поглотил. То есть молитва Иосафата, она помогает нам понять, вот зачем важно в молитве проговаривать какую-то правду о Боге, да, вот какой он в этой ситуации, какой он был в истории моего народа, да, моих каких-то вот духовного опыта. Потому что первое, что делает Иосафат, он настраивается на победу, да, что Бог отстоит и защитит своих. Это видно в 4 стихе, в 5 стихе, в 17 стихе. Он переориентировал видение со своих обстоятельств на Бога, потому что очень важно, да, вот именно Бога привносить в обстоятельства, а не перегружать себя страхами и сомнениями, и уже в этом истерзанном состоянии, ну, там как-то упоминать имя Бога, но это нам не совсем помогает, потому что все, на что мы направляем свое внимание, растет. И если мы, знаете как, ведь мы много времени тратим, переживая какие-то трудные ситуации, а вот будет ли катастрофа, хватит ли денег, а не потеряю ли я работу, что я буду есть, да, и вот мы заговариваем себя в эти все страхи, а потом, ну, как-то мы больше проговариваем свои страхи, чем Господа. И вот здесь мы видим, как Иосафат в своей молитве делает обратное движение. Он очень много в молитве времени уделяет тому, кто есть Господь. И вот 5, в 13, 17 стихе он утверждает свою веру в Бога как центр его молитвы, да, как вот такая вот поворотная точка, как кочка, да, вот если бы говорили, что точка зрения зависит от кочки зрения, то для него вот этот живой Бог его народа, который был верен предкам, который был верен ему, который спас ему жизнь, который поддержал его добрые начинания даже после того, как пророк сказал, что ну, Господь гневается на тебя. И этот же самый Бог будет верен при нашествии этой армии. И потрясающе в 18 стихе мы видим смирение Иосафата, когда он преклоняет колени перед Господом, когда получает пророчество. И потом совершает призыв к нации. Поэтому вот это, наверное, самое основное, да, вот понять, какой арсенал у нас есть, что нам важно осознать, во что нам важно поверить, на кого нам важно опереться, чтобы произошел вот этот поворот от проблемно-ориентированности, от страха, от сомнения, какую-то веру, надежду и упование на Бога. Вот с 7 по 11 стих он обращается в прошлое, да, вот «Бог наш, разве ты не прогнал врагов в прошлом?» То есть его молитва, она была не только о Боге, она молитва, это была молитва, которая основывалась на опыте его народа духовном. Так же, как во многом, то, как мы живем, это основывается на нашем опыте или на опыте значимых для нас людей. Вот почему очень важно этот опыт изучать, опыт миссионеров, опыт пасторов, опытов благочестивых каких-то людей. И сейчас, слава Богу, для этого очень много возможностей существует. И вот он говорит, что ты Бог, который победил врагов ради нас в прошлом. Ты Бог, который дал нам наследие. Ты Бог, который был верен своей помощи своему народу. Ты Бог, который отвечал на наши молитвы в прошлом. Ты Бог, который помогал нам в нашем кризисе в прошлом. Ты Бог, который услышал и спас нас в прошлом. И я напомню, да, вот что за две главы до этого, когда его окружили лучники царя, одной из трех армий, Иосафат возопил Господу, и сверхъестественным образом Господь ему помог. И, конечно же, когда у вас есть такой опыт, это удивительно. И знаете, вот мы сейчас на выезде были, я об этом много говорил. Часто мы не осмысливаем свой опыт. И этот опыт как-то пропадает неузнанным. Вот те сокровища, которые мы могли бы извлечь из этого опыта, они теряются. Вот почему, если мы, ну, было какое-то переживание вот, или спасение такое чудесное, его нужно осмыслить. Да, вот помолиться и как бы вот прямо зафиксировать, записать те уроки, которые мы из этого извлекли, потому что это наше духовное наследие. Вот здесь мы видим, как Иосафат очень удивительным образом оперирует вот этими всеми штуками, то есть он понимает, какой Бог. Он понимает священную историю своего народа. Он помнит, что произошло, в общем-то, с ним. Он помнит, как Бог спас его жизнь. И опираясь на весь этот опыт, он приходит с этим сокровищем в молитву, но это еще даже не все. В 9 стихе он произносит часть молитвы, которую произносил Соломон при посвящении храма, да, когда храм был построен. Его вводили в эксплуатацию, освящали. Соломон произносил потрясающую молитву, вы можете ее почитать. Она очень такая вот знаковая. И именно слова этой молитвы произносит Иосафат в 9 стихе. «Если к нам придет беда, будь то меч, наказание, мор или голод, мы предстанем перед тобой, перед этим храмом, который называется твоим именем, и воззовем к тебе в нашем горе, ты услышишь и спасешь нас». То есть он обладал тем арсеналом таких вот божественных средств для восстановления отношений Божьего народа и Бога. В случае войны, в случае греха, то есть он сделал свою домашнюю работу. Мы знаем, что каждому царю нужно было переписать Тору, а здесь мы видим, он не просто понимал какие-то духовные законы, а он понимал духовную историю своего народа. Потому что, мы не знаю, в тот момент времени уже писались вот эти вот книги, из которых потом сложился канон Ветхого Завета, но, по крайней мере, Иосафат очень глубоко понимал, что происходило в истории его предков, царя Давида и, в частности, царя Соломона. Он понимал, что нужно делать в храме, хотя он не являлся священником. И вот здесь мы видим удивительно, как, в общем-то, царь, дело которого управлять своим народом, да, отстаивать свой народ, воевать с врагами, он действует как священник, и он очень много понимает духовных вещей. И вот, наверное, почему он отправлял левитов и священников по всей Иудее, чтобы они учили народ. И только после этого, да, он говорит, после того, как он поговорил о Боге и показал его как Бога Завета, Бога Отцов, Бог, который пребывает на небесах, Бог, который правит всеми царствами и всеми народами, и Боги, который ведет свой народ к победе, после того, как он обратился к духовной истории прошлого, к обетованиям, да, вот к тем путям, по которым люди, верующие, могли исправить и восстановить свои отношения с Богом, только после этого Иосафат произносит слова, которые часто вырывают из контекста. Да, «Бог наш, неужели ты не осудишь их? Ведь у нас нет сил, чтобы противостоять этому огромному войску, которое идет на нас. Мы не знаем, что нам делать, но глаза наши устремлены на тебя». Да, вот он говорит, что мы понимаем, что есть опасность, она огромная, но мы смотрим на тебя. И интересно, что Бог посылает ответ. Но он посылает ответ все-таки не царю, он посылает ответ через пророка. И пророк, тот же самый, который говорил ранее Иосафату, что на нем вина Господа, он говорит: «Не бойтесь и не ужасайтесь из-за этого огромного войска, ведь битва это не ваша, а Божья. Не вам биться в этом сражении, вы лишь встаньте и стойте и смотрите на спасение Господня. Не бойтесь и не ужасайтесь». И здесь, наверное, самая важная такая часть, потому что очень часто мы хотим стоять в обетованиях Божьих. Да, и вот я сам, например, вчера молитвенную рассылку отправлял, и там было, ну, вот эти вопрошания, да, на каком обетовании я могу стоять. Очень важно, чтобы эти обетования мы не выбирали сами. Очень важно вообще, чтобы мы отслеживали для себя, что лично нам говорит Господь, в каком контексте Он говорит эти слова. Потому что обетование — это не рулетка, это, знаете, как вот не набор такой вот, как говорится, магических формул на все времена. Очень важно, чтобы, понимая реальность, мы приходили к Богу с открытыми сердцами, с упованием, действовали в рамках Его слова, действовали в рамках Его завета, действовали в рамках поручения и получали вот это вот слово, на котором мы можем стоять. И именно тогда, в 18 стихе, Иосафат низко поклонился, коснувшись лицом земли, и все жители Иудеи, Иерусалима пали ниц, чтобы поклониться Господу. Происходит подлинный такой момент поклонения. Поклонение — это не тот эмоциональный порыв, который у нас возникает там, знаете, потому что что-то нас как-то вот так вот затронуло. А это более такой вот глубоко личный, наверное, действие наше, когда мы понимаем, что Бог нас услышал и Бог нам ответил, что нас увидели, услышали, да, что нас понимают, к нам приходят на помощь. И Иосафат также ставит левитов, которые начинают петь. И он говорит в 20 стихе: «Слушайте меня, Иудея, Иерусалим, верьте Господу вашему Богу, вы будете непоколебимы, верьте Его пророкам, и вам будет сопутствовать успех». Это потрясающе. Здесь он уже выступает как отец своего народа. Да, это, наверное, в каком-то смысле то призвание, которое у нас сейчас есть, как у верующих, как мы говорили в собрании, да, вот имея вот эти обетования Божии, говорить какие-то слова веры, слова здравого смысла, слова утешения людям, которые вокруг нас. Помните, как на Мальте, когда корабль попал в беду с апостолом Павлом, Павел говорил, что не бойтесь, наша жизнь будет спасена, но корабль погиб. Вот. И здесь мы видим, как Иосафат удивительным образом проникается вот этим контактом, отвечает на пророчество, и он просит священников петь. Да, и там назван потомок Асафа. Мне кажется, это вот моя такая версия, да, в том, что ну, вот пророк, который Иохазаил, который произнес пророчество, он левит и потомок Асафа. Мне кажется, что здесь отсылка такая, знаете, к 72-му псалму, потому что в 72-м псалме происходит нечто подобное, когда Асаф, лидер священников и левитов, он идет на свою череду в храм, чтобы поклоняться Господу и служить, но он находится, как он говорит, в скотском состоянии. «Я был как скот перед тобою», потому что не мог уложить в голову то, что происходит вокруг, что происходит очень много нечестия, что Божий народ в разобранном состоянии, как сейчас говорят, мало веры, много всякого нечестия, что нечестивые люди жируют, пируют, а праведники страдают. Он говорит, я никак не мог это вообще себе в сердце уложить, я никак не мог найти никакие пути соприкосновения с этим, доколе я не вошел во святилище и не уразумел конца. Он говорит, когда я вошел во святилище, увидел их конец, то во мне произошло перестроение. А затем он произносит такие слова исповедания: «Ты руководишь меня советом, и потом во славу свою примешь меня». То есть он приходит к этой удивительной уверенности, которая здесь демонстрирует Иосафат, что как бы, в общем-то, ни происходило жизнь, если мы будем иметь веру, надежду, ходить Божьими путями и стремиться к Нему, то Бог даст возможность выйти даже из безвыходных ситуаций. И в заключение остается буквально 3 минуты. Мне хотелось бы, знаете, как вот вернуться и посмотреть на эту молитву более таким общим, что ли, взглядом, как, что делало эту молитву сильной. Ну, во-первых, это понимание места, в котором мы стоим, когда мы молимся. Да, вот Иосафат понимал, что он царь, он даже вышел немножко за рамки царского положения, как священник. И вот когда мы понимаем свое место, да, вот в Божьем плане, свое поле деятельности, то, что нам Бог доверил, мы можем молиться по-другому. И в этом смысле нам очень важно занять свое место в Божьем плане. Затем, насколько мы понимаем свое наследие духовное и физическое, да, вот он понимал, что Израиль нельзя отдать, Дом Божий нельзя отдать, веру нельзя отдать. Иосафат не только воевал за свою шкуру, скажем так, да, за свое благосостояние, он воевал за землю отцов, за Дом Божий, за веру своего народа. Потом он очень сильно понимал вмешательство, что идет три армии, да, идет в такой вот очень важный для народа период, когда происходит национальное возрождение, и ответ должен был найден духовный, не просто армией, потому что, наверное, он мог бы попросить Северное царство о защите, потому что он воевал с Северным царством, но он этого не сделал. Он нашел духовный ответ, чтобы противостоять духовному вмешательству. Насколько мы осознаем свои личные обетования и стоим в этих личных обетованиях и высказываем их в молитве, и вот насколько мы используем все-таки вот это музыкальные средства, как здесь мы видим в этой главе, для того, чтобы укреплять наше стояние в обетованиях Божьих. Не случайно для апостола Павла музыкальное прославление это есть как духовное средство укрепления духовной позиции. Вот здесь мы видим, что сражение происходило само, вот в укреплении левитов, которые пели о том, что Бог обещал. Потому что если говорить о вообще возможностях изменения нашего внутреннего состояния, оно, конечно, происходит через молитву, оно происходит, когда мы начинаем духовно думать, но оно также происходит в поклонении. Ну, время закончилось. Благослови вас Господь, дорогие друзья, и до встречи в следующих эфирах.